эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен отцу Павлу Адельгейму, трагическому погибшему позавчера. Отец Павел был у нас на «Радио Свобода», это было 3 года назад. И вот что он, помимо прочего, в этой программе сказал.
Но я просто знаю, что у каждого есть свои грехи. И у меня тоже есть свои грехи, с которыми мне сложно бороться, но надо их преодолевать. Вот, то есть каждый человек несет свой внутренний крест, какой ему посылает Бог. И очень важно, чтобы человек этот свой крест нес до самого конца. Вот оставить вопрос о том, какие люди достойны пребывать в церкви и какие недостойны пребывать в церкви, вообще невозможно, потому что призыв Христов обращен ко всем. Если человек на него отзывается, то можно только за него радоваться. И очень часто бывает, что человек отзывается на призыв Христа, а нести тот крест, который обещался принять на себя, у него не получается, слабость не выходит. Ну что ж, иногда роняет этот крест, снова поднимает, снова раскаивается в этом, снова его несет. И так до самого конца. И совершенно не важно, какие у него грехи. Важно только, чтобы он в меру своих сил, как он может, с этим грехом боролся и по-прежнему шел или полз, но все-таки в том направлении, которое указал Христос, на которое он согласился.
Вот такая звуковая цитата из выступления отца Павла Адельгейма на «Радио Свобода» 3 года назад. И мне кажется, она позволяет понять, почему сейчас, когда идет целая лавина, я бы сказал, некрологов, отчетливо пробивается такая мысль, что отец Павел – это замечательный представитель Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Он не диссидент, это, то есть не человек, который злонамеренно выискивал какие-то недостатки в иерархии. Вот. И вот, судя по этим словам, это действительно некоторый тихий, кроткий человек, который, ну, вот, кроткий, что говорить. Поскольку ошуя у меня сидит отец Глеб Яконин, который уж диссидент, просто пробы ставить негде, то вот его слово, что вы тогда скажете. Вы были ведь лично знакомы с отцом Павлом.
О, ну да, через пару лет, наверное, 50-летний юбилей, когда мы, вот и Лев Львович Рагильсон, мой друг и соратник по творчеству, по борьбе за возрождение России, русской церкви, познакомились. Конечно, это как бы прообраз, эти слова, прообраз того, что он рекомендует каждому христианину. Но вот ему такой достался крест, и я, честно говоря, боюсь, нехорошо так говорить. Вот был у нас великий реформатор, которого убили. Это Александр Мень, священник. Ну, там сомнений нет. Приложили чекисты к его убийству руку, безусловно. Есть объективные как бы свидетельства, что это так. А вот, несмотря на то, что его злодейски убил психически больной человек, но, тем не менее, как бы я не страдаю особенно конспирологией, но я считаю, что и диссиденты наши, правозащитники, должны потребовать, чтобы было расследовано тщательно, каким образом, во-первых, странным образом это убийца попал к нему в дом, приехав за 16 тысяч рублей на такси. Такое впечатление, что кто-то заботился, чтобы он, психически неравновешенный человек, не убежал, не спрятался, на поезде не туда попал. Именно он должен был приехать в этот момент. И нет гарантии, что этот убийца, психически ненормальный человек, получил какую-то... Где-то была на кнопку надавлена, чтобы именно в этот день он убил. Сейчас современная психология, психиатрия так высоко развита, и спецслужбы тоже хорошо владеют этой темой. Есть специальные лаборатории, что не исключаю такой вариант, что за всем этим стоит опять какие-то работы страшные спецслужб. Поэтому надо тщательно расследовать, и мы, правозащитники, должны потребовать, чтобы это убийство расследовалось на самом серьезном уровне.
Вы требуете, отец Глеб, а на вопрос-то вы не ответили. Он был диссидент?
Безусловно, был. Причем уникальным был диссидентом. Ну, можно сказать про академика Сахарова. Вот я даже слышал это давно. Об этом был вот Лев Львович напоминал. Тоже ведь физик, теоретик. Что принцип Сахарова был сосредоточиться на одной какой-то теме и пытаться ее реализовать в своей жизни.
Максимальные в борьбе... усилия на минимальной площади.
Ну, вот видишь, как хорошо он процитировал. Ну, это в плане реализации тех идей церковных, которые будут способствовать возрождению православия, и в частности православной русской церкви. И вот главное, чему он посвятил своей жизни, это, конечно, попытка вернуться к временам апостольским первого века, когда церковь была свободна от тирании со стороны епископата, не было этой чудовищной тоталитарной вертикали власти, которая сейчас в Русской Православной Церкви совершилась. И вот он боролся с этой вертикалью для того, чтобы была свобода, соборность торжествовала в Русской Православной Церкви, как вообще в православии. Оно страдает этими недостатками все православие. И, наконец, чтобы свобода и демократия, к чему сейчас особенно стремится и в нашей церкви, и в государственной жизни молодежь, стремится к тому, чтобы вот эта свобода была подлинная свобода во Христе, и она реализовалась и открылась в полноте в церковной жизни. Это главная идея, которой посвятил свою жизнь Павел Адельгейм.
Говорил отец Глеб Якунин, у нас на проводе из города Лондон Виктор Яковлев, помощник отца Павла Адельгейма в Пскове, который оказался в Лондоне, потому что в Лондоне в эти дни празднуется годовщина со дня смерти митрополита Антония Блюма. И так вышло, что о гибели своего духовного отца вот приходится писать человеку из-за пролива. Виктор, согласились бы, вот как бы вы оценили роль отца Павла, что он именно для вас, и удалось ли ему, вот как сказал Лев Фригельсон, на минимальном участке создать максимальное давление? Духовное, конечно.
Конечно, нам еще предстоит осознавать и осознавать, что произошло. Конечно, вы правы, совершенно говоря, о правовой стороне этого дела, которое должно быть исполнено и доведено до конца. Но должна быть проделана внутренняя работа. Не случайно в эти дни возникают имена отца Александра Мейна, владыки Антония Блюма, Сурожского. И в этом, конечно, ряду имя отца Павла. Что же происходит? Одного убивают спецслужбы, другого маньяк. Эти убийства были, вероятно, они и будут. По слову Достоевского, дьявол продолжает борьбу с Богом, поле битвы сердца людей. Этот дьявол, он избирает себе орудием разные предметы. Он избирает спецслужбы, он избирает сумасшедшего. Борясь с церковью, он борется огнем и мечом, как это было в советской истории. У него не получается. Он избирает другой тип оружия и начинает бороться подкупом, благами, лестью, привилегиями. Что мы видим, что сейчас, что происходит сейчас. И главное здесь ориентироваться на какой-то стороне. Не запутаться, потому что соблазнов много и запутаться легко. Отец Павел – это пример совершенно четкой духовной ориентации в этом мире. И с природы силы его воздействия на людей, а она была невероятна. За 30 лет близкого с ним общения я имел возможность испытать это не только для себя, но видеть, как преображаются люди рядом с ним. Какие они были до встречи с ним, какие они стали после встречи с ним. И как он называл вещи своими именами, и очень точно, очень метко, снайперский совершенно, духовный снайпер в этом отношении он был. Мы с ним говорили, о том, что происходит. Допустим, вот дал он оценку закону о защите чувств верующих. Он сформулировал очень точно, что это будет закон о защите чувств архиереев от верующих. Что при помощи этого закона всякая критика будет названа деятельностью против Христа, против православной церкви, и будет наказываться уголовно. Мы, например, говорили о том, что Московская патриархия, знаете, ситуация вот как в Гамлете. Вчера мы были с Джанет Риджевой, это наш давний друг, вот для которой я привез видео приветствие отца Павла. Мы с ней ездили в Стратфорд. Вот ситуация. Мой дядя убивает моего отца и женится на моей матери. Гамлет, что мне делать? Быть или не быть? Наша патриархия вышла замуж за государство, изменила своему мужу, жениху своему небесному, и бросила детей. Что нам делать? Конечно, блестят купола, если даже построить храмы из цельного золота, человек, сердце человеческое, все равно будет хоть в сарае, хоть в хижине, но там, где будет живое, сильное слово.
Спасибо, Виктор. Лев Львович Игельсон, вы с какого времени знакомы были с отцом Павлом?
1965 года. Причем встречались много, часто. Именно в период нашего становления были молодые люди, почти ровесники. Очень многим он делился, спорили о чем-то. В юности он был горячим, таким очень пламенным. Вот. Ну, а уже к старости стал умудренным таким старцем, смиренным. Прошел, короче, весь путь церковной жизни. Да.
Отсидка в лагере сильно его изменила? И потери ноги в лагере?
То это не только потери ноги. Значит, я напомню, как это было. Все это с его слов. Сейчас много разных версий, а я расскажу то, что он сам рассказывал. Значит, его отец был расстрелян, мать вместе с ним была в ссылке. И там он попал в Ташкент, и оказался, его учителями были такие великие люди, как Ермоген Голубев, епископ, архиепископ, и архимандрит Борис Холчев, участник собора 18-го года, воспитанник старца Нектария Оптинского. Отец Павел много о нем особенно, ну, о них обоих, но особенно о Борисе Холчеве он нам много рассказывал. Мы многое узнали именно от него. Он был рукоположен диаконом владыкой Ермогеном, потом закончил семинарию, кажется, киевскую, и по окончании был рукоположен и направлен в город Каган. Это, по-моему, узбекское. Да. Но вот первые годы он, я говорю, у этих двух людей получил вот этот заряд духовности. Что он сделал в этом Кагане? Провинциальный глухой городишко, значит, под видом какого-то мелкого ремонта, какой-то старой часовни, он там отгрохал полноценный храм. Ярость, конечно, была, можно себе представить, какой панике был уполномоченный, он мог и должности лишиться, и погоны снимут. Как такое допустили? Это где-то год был 69-й. Это еще хрущевские отголоски, ну, еще продолжались, тем более в провинции, отголоски гонений. И тут вдруг построил храм под носом. Ну и, конечно, этого простить ему не могли. И влепили ему, значит, клеветнические измышления, 190, порочащие советский государственный общественный строй. Дали ему 3 года, но как-то это сочли недостаточным. И вот он сам рассказывал, как ему отрезали ногу. Значит, то, что я запомнил. Значит, там был такой кран, который на рельсах. И где-то под колесами этого крана он какие-то болты там, значит, ну, чинил эту рельсу. Вот. Он, значит, привинчивал этот кран. И совершенно неожиданно кран двинулся. Он был на расстоянии вот нескольких сантиметров от него. Он успел, значит, отскочить, но нога попала под колесо. Ему отрезала ступню. То есть это была попытка убийства, совершенно очевидная. Вот. Но ограничилась ступней. Дальше отец Глеб говорил, что его долго не лечили, надеясь на гангрену. Но в конце концов все-таки ампутировали ему до колена. И так на этом протезе всю оставшуюся жизнь он служил, многочасовые службы, и много ходил, ездил. Да, так что, конечно, ну, тогда он еще все равно был молодой. После лагеря, как бы он, в общем, был еще в том же, в той же ипостаси юношеской. Вот, хотя, конечно, потрясение какое-то было. Вот. Ну, я бы хотел сказать о его идеях. О нем как о личности, я думаю, скажут еще много, немало. А вот его идеи, его книги, у нас, в общем, как бы, ну, скажем так, немного охотников вникать в сложные мысли. А он был мыслитель. И его мысли, в общем-то, необычны. Главная необычность и важность заключается в том, что он, вот даже свою главную книгу, он назвал «Догмат о церкви». Догмат. При этом он рассказывает о различных эпизодах церковной жизни, о том, как устроена церковная жизнь, кто над кем начальник. Он это называет догматом. Обычно считается, что вера – это вот, значит, символ веры, это таинство правильное, правильное рукоположение, а устроение церкви – это что-то второстепенное, случайное, так сказать, ситуативное. Всю жизнь настойчиво отец Павел доказывал и показывал, что это есть догматическое учение о церкви. Ну вот, например, может ли быть епископ начальником над другими епископами? Ведь в церкви же нет более высокого сана, чем епископ. Все эти митры, архи – это как почетные приставки. И даже Папа Римский, он епископ города Рима, не больше. Хотя уж как католики хотели ввести особый сан с приматом Петра, все-таки не решились нарушить древнюю традицию. Он остался епископом. Значит, харизматической власти один епископ над другим в принципе иметь не может. Эта власть может быть договорная, условная. Мы, епископы, договорились, ну хорошо, вот, выберем одного из нас, ну, для порядка будем его слушаться. Но это послушание не относится как к природе церкви. Оно как бы не обязательно в духовном смысле. Оно может быть эффективным. И отец Павел постоянно говорил, что в церкви истина важнее эффективности. Эффективность обманывает. Она на какое-то время дает, приносит успех, а потом оборачивается катастрофой. Вот это очень важная мысль, что мы сейчас живем в эпоху догмата о церкви. Продолжим потом.
Говорил Лев Ригельсон и четвертый наш гость Борис Кноре, религиовед, ну и человек с религиозным опытом, я надеюсь. Вы понимаете, вот то, что описывал Лев Львович, человек построил огромный храм и получил за это 3 года тюрьмы. Звучит очень романтично, но на дворе 2013 год этих огромных храмов, включая глухую провинцию, Якутию, московские пригороды, уже столько понастроили. Они стоят пустые, как бутылка пьяницы. Потому что, а если кто ходит, то этот храм начинает обходить с ужасом, потому что доходят такие люди, с которыми повстречаться просто, может быть, опасно для физиономии. Люди, которые открыто говорят, что будем бить за Христа, будем зачищать за Христа, потому что церковь воинствующая. Так, может быть, отец Павел-то изначально пошел не по той дороге, и любой баптист так скажет, ну, что там, архиереи, пятидесятник так скажет. Вот. Ну, вот человек попал в православную среду, начал с храмостроительства, кончил старчество, ну, ничего такого ужасного здесь нету, и все-таки умер вот такой вот мученической смертью. Но стал бы он пятидесятником, вообще не было бы этих проблем. Жил бы и проповедовал бы Евангелие, не обремененный вот всей этой материальной параферналией, как говорят. Как вам такой подход?
Ну, во-первых, у каждого свой путь, и мне, как религиоведу, как раз ценно осознавать наличие разных религий, разных религиозных традиций, и архаическая религиозная традиция, которая связана с культовыми сооружениями, с архитектурой, с вещественным воплощением красоты Божьего творения, и в том числе рукотворного творения, она тоже очень важна, и, собственно говоря, если с религиоведческой точки зрения рассуждать, потому что я могу могу рассуждать и как православный человек, потому что я признаю, что я остаюсь православным верующим, несмотря на то, что религиовед.
Да, а можно включить вас вот ту ипостась, в которой вы вместе с отцом Павлом выступали на конференции реформы церкви?
Ну, это ипостась человека, который, ну, если говорить про себя, хотя мне, конечно, неудобно, ладно, не буду говорить разные смиренно.
Смиренному. Выступали на конференции?
Я выступал, действительно, я говорю, что мне неудобно говорить, что я выступал на той же конференции, где выступал отец Павел. Вот. Но я хочу сказать другое, что эта ипостась связана с моим интересом, вовлеченностью в церковную жизнь, с восьмилетним, в общем, скажем, когда я работал в синодальном отделе религиозного образования и действительно стремился к тому, чтобы надеялся на то, что существенно изменится общественное как бы и сознание, и настрой общества под воздействием тех священников, энтузиастов, идеалистов во многом, которые старались в 90-е, ну и, в общем-то, и на рубеже тоже 2000-х, и сейчас остаются эти священники, на самом деле. Но я считал, что действительно будут создаваться православные гимназии в большем количестве и как бы качеством. Вот. И, собственно говоря, церковная среда, о чем я пишу, церковных стереотипах, о специфике церковной и корпоративной культуры, она действительно выявила определенные подмены, системные сбои. Вот. И я как-то на конференции меня пригласили, я просто считал важным об этом сообщить. Вот. Но на самом деле, как раз уж если говорить о конференции, там много было неоднозначного, на самом деле, на этой конференции. То, что я очень, очень далеко не согласен со многими выступающими. С отцом Павлом я абсолютно согласен во всем. Вот тут уж. Но конференция сама по себе, о ней тоже можно отдельно говорить.
Не надо.
Вот, но я хотел другое сказать. Вот одну вещь я хотел сказать. Мне стало обидно, когда я сейчас посмотрел видео, ну, в интернете, какие есть видео с отцом Павлом. Ну, кроме храмовых, кроме того, что прихожане кто-то его там во время богослужения, проповеди снимали. Значит, есть вот небольшие репортажи на дожде, и есть вот это видеовыступление на этой конференции. И больше никаких видеовыступлений, таких, на которых отец Павел излагал бы свою экклезиологическую позицию, общественную позицию, вот таких выступлений на светской площадке, я не видел, я не обнаружил. И вот можно, конечно, эту конференцию к ней по-разному относиться, которую Белковский устраивает, там много неоднозначного. Но почему-то СМИ наши, российские, и церковные в том числе, никто не сделал репортажа с отцом Павлом. Извините, что я говорю здесь.
Нет, отец, сказать, что, может быть, вы не будете прикидываться дюймовочкой, потому что что, вы не знаете причин, по которым это дело бойкотировалось?
Что?
Конференция.
Я прекрасно знаю. Вот, я знаю, почему, я предполагаю, почему, я знаю, почему отца Павла действительно не приглашали. Я могу это сказать.
Предположите.
Да. Я понимаю, что из-за того, что он действительно судился с епископом и отстаивал права общинности, отстаивал права как честный священник, один фактически праведник, по Лисковским просто, ну, Лисковский персонаж, можно сказать, вот, то, конечно, в Московской патриархии не хотели делать репортажи, не приглашали его в православную энциклопедию, не приглашали его на Правмир, не приглашали на разные конференции, а вот на религиоведческие приглашали не только, на самом деле, к Белковскому, но, например, в Элбакян на религиоведческой конференции в 2011 году он выступал, и мы с ним общались, и там он, кстати, даже более развернуто говорил, но видео не делалось, вот, но могли бы светские какие-то СМИ, могли бы светские видео, разные, так сказать, службы, хотя бы сделать репортаж. Может быть, он сделан, может быть, не, но если бы он был бы сделан, если бы он сделан был бы, то, наверное, его бы уже сейчас выложили как раз. Сейчас тот момент, когда...
То есть... Виктор Яковлев из Лондона, все-таки как-то очень странно это произносить. Виктор, на ваш взгляд, кстати, в Пскове, насколько отец Павел находился в обстановке обструкции, потому что схватка с архиереем в провинции, я думаю, больше ставит человека под удар, чем в Москве. В Москве 13 миллионов есть где раствориться, затесаться. И насколько вот в Пскове общественное мнение есть, и было ли оно на его стороне или нет? И если на его стороне, то почему не помогло победить?
Ну, вот на отце Павле в полной мере сказалась истина о том, что нет пророка в своем отечестве. И, конечно же, известность его и авторитет в Невского были огромны. А там он был, ну, я думаю, что слово «диссидент» подходит, не подходит, все-таки «диссидент» по результату. Он, для него главное было оставаться в истине. А что он в результате будет диссидентом там, или кем, так пусть решают те, кто дает название. Конечно, и Псков, несмотря на свои небольшие вроде размеры, там тоже есть очень разнородные люди. Есть те, которые его ненавидят и ненавидели, это вполне естественно, но есть те, которые готовы были за ним идти до конца и делали это. И те, кто находили слова и защиту от Павла. Потом вот эти вот судебные дела сейчас упомянули. Сейчас, наверное, мало кто знает, но где-то месяц назад, наверное, вот эти вот процессы судебные, они все тянутся, тянутся. И у нас с отцом Павлом тоже были многие разговоры, а стоит этим заниматься совершенно бесполезным делом. Восстановлением, скажем, вот нас исключили из приходского собрания за то, что мы не проголосовали за устав, утвержденный Синодом. То, что до абсурда доходило. Ну, как-то нас обвиняют в том, что мы не голосуем, мы обязаны голосовать. Если мы голосуем, значит, мы можем выбирать. Нет, выбирать вы не можете. Вот такая вот ерунда. Нас исключили, значит, решением епархиального суда, который инициировал архиерей, митрополит Евсевий, он же его утвердил. Потом были суды по восстановлению. Там тоже какой-то абсурд полный. Мы просим соблюдать советские законы. Сейчас закон о свободе совести и о некоммерческих организациях. А нам говорят, что это дело внутри церковное, что у нас церковь отделена от государства. Кончилось тем, что где-то около месяца назад отец Павел оформил документы и отправил в Страсбургский суд. Ответа пока нет. И что теперь будет с этим исковым заявлением, пока совершенно непонятно.
Виктор, вот если это можно, я вас перебью тогда. Еще все-таки скажите, потому что этот вопрос тоже вот сейчас в связи с его гибелью очень активно обсуждается и дебатируется. Идея уйти из Московской Патриархии в самостоятельное ли плавание, в автономную православную церковь, куда-то еще, она как-то обсуждалась или это не рассматривалось в принципе?
Обсуждалось. Рассматривалось, в принципе, но у него здесь была совершенно четкая позиция, что никаких перемен, никаких юрисдикций быть не должно. Будь там, где тебя поставил Господь. И церковь, русская православная церковь, за которую, кстати, он тоже был, чтобы она вернула свое историческое название «Российская церковь», это наша мать. Да, она больна. Да, она заблудилась. Да, у нее умопомрачение, но она от этого не перестала быть матерью.
Спасибо, Виктор. Если можно, ну, отец Глеб, с него спросу нету, потому что его анафемастули, он не уходил, его выгнали, причем антиканонично. Лев Львович, а вы что скажете? Мать больная, сумасшедшая, но мать как у Шекспира.
Я вообще считаю, что церковь одна. Хотя я несколько лет назад вот причащаюсь в Апостольской Православной Церкви, это отдельная церковная структура, которая административно не подчиняется Московскому Патриарху. Но по совести, по моему внутреннему пониманию, даже вот эти все отделившиеся части, как и не отделившиеся, это одна и та же церковь. Та же вера, те же таинства, та же цепочка рукоположения, восходящая к апостолам. И вот опять возвращаясь к отцу Павлу, к его главной идее, что церковь – это не администрация. Администрация – вещь, которая к природе церкви вообще не относится. Это в древней церкви, послушайте, не было ни митрополитов, ни патриархов. Были сотни независимых епархий, которые, кстати, собрались на Первый Вселенский собор. Это было все введено именно в имперский период. И понятно почему. Что такое митрополит? Это управляющий губернией, областью, имперской областью. Так было удобнее для взаимодействия с империей. Это было оправдано исторически.
Это все прекрасно. Но вот Псковская губерния, архиерей, допустим, нету патриарха Алексея, патриарха Кирилла. Вот есть епископ, есть отец Павел. У них конфликт, тянувшийся с 93-го года и закончившийся отбиранием отца Павла храма. И тут неважно, губерния, Вселенский собор. Просто вот такой архиерей попался. Как тут можно что-то реформировать? Такие конфликты у баптистов бывают. и у пятидесятников бывают всюду, где есть хоть какая-то структура. Значит, неизбежна и коллизия. Чем христианин тут отличается? Смирением?
Я думаю, что это неправомерная постановка вопроса. Личные конфликты есть у всех. Но дело в том, что православный епископ, он сам находится в чрезвычайно униженном, бесправном положении. В церкви у нас вертикаль власти. У отца Павла есть одна статья под названием «Чиновничья вертикаль, как осиновый кол пронзила православную церковь». Знаете, вот. Знаете, имея в виду церковное чиновничество. Поэтому епископ унижен и бесправен и вымещает вот это свои комплексы на тех, кто подчинен ему, то есть на священниках, которые еще более унижены и бесправны. А те, наверное, уже на пастве вымещают.
А я прошу прощения, все-таки, а что такого сделал отец Павел, что вызвал ярость владыки Евсевия?
А вот тем, что он обо всем этом говорил. Во-первых, он действовал, создавал там общину, он окормлял. Знаете, он бельмо на глазу.
Хорошо, но есть священники, которые действуют, окормляют, но не критикуют. И ничего.
Ну, есть, конечно.
А зачем тогда критиковать? Нет,
есть разные епископы, некоторые более, так сказать, по-человечески, по-христиански относятся, разные есть. Я все-таки хочу в духе отца Павла говорить о вопросах принципиальных, а не ситуативных. Хотя это все чрезвычайно важно, как это конкретно преломилось. Так вот, принципиальным является то, что и самым главным достижением и в то же время преступлением отца Павла в глазах вот этой самой чиновничьей властной вертикали, это для них, это нельзя простить. Он наносит удар в самую суть. Знаете, он пишет так, отец Павел: деспотизм безбожен, потому что отрицает промысел Божий. Деспотизм бесчеловечен, потому что отрицает свободу человека. Знаете, такие вещи не прощают. Знаете, он в самое больное место. И то, что оно такое значимое, то, что он называет это предметом веры, а не просто предметом организации, это догмат о церкви, который сейчас рождается в муках. Вот особенно вот в России, не только, вот весь последние 100 лет, рождается догмат о церкви. Когда-то были великие битвы, тринитарный догмат, христологический, мы по истории знаем, какими трудами это далось. Сейчас мы живем в эпоху вынашивания учения церкви о самой себе. Это догмат, это предмет веры, а не просто каких-то обстоятельств. Это очень важно. И поэтому вопрос о том, как выстроено отношение, скажем, патриарха, синода с епископами, а епископа со священниками, это есть вероучительная проблема. Он донес до нашего сознания, пытается достучаться. Что касается, вот вы говорили, что надо это распространять, вот именно сейчас, благодаря этому событию, интерес колоссально возрос. Значит, вот я на Фейсбуке поместил ссылку, у меня на сайте помещена в электронной форме вот догмат о церкви. За сутки, вы знаете, что такое интернет.
Последнее издание.
Нет, вот это последнее.
Так вот, тут еще
3000 человек за сутки посмотрели только эту работу. При этом многие ее тут же поместили у себя, там пошло это ветвиться, и там уже я не знаю сколько. То есть это пошла лавина. Это вот великая роль интернета, социальных сетей, что мгновенно сейчас весть, соборная мысль, она получила инструмент, мы там обсуждаем, мы спорим. Знаете, то есть теперь он как бы стоит на вершине горы.
Не понимаю, а зная, что такое интернет, я скажу. В интернете там миллионы, наверное, порнографических сайтов. Но ни один ребенок от разглядывания порно-сайта не родится. Точно так же от того, что книжку отца Павла электронно размножат в тысячах вариантах, ни один приход не расстанется с проблемами, которые есть. Можно тогда именно как религиоведа Бориса спросить, на ваш взгляд, это ведь на самом деле вопрос, который часто задают в светской сфере, вдруг появляется, ну вот почему человек, отчаянно критикующий церковную иерархию и говорящий о ней вот такие вот вещи про синовый кол, и вот идут годы, его не трогают. Ну, недалеко ходить, слава Богу, есть жив отец Георгий Эдельштейн, который иногда такое скажет, что, казалось бы, просто котел с кипящим маслом. Это что, церковная иерархия поумнела против 37-го года и понимает, что надо иметь какой-то выход возмущению, пускай там ребята в интернете побегают, реальная власть у нас? Или что?
Отец Игорь, как мне кажется,
Есть люди, которые критикуют, но при этом они одновременно и прощают, и как бы создают, именно показывают, что они готовы понять, и как бы показывают, что они понимают. И как раз отец Павел был таким человеком, который говорил, что он понимает с теми, с кем он находится в споре. Нет, а отец Георгий, который я очень уважаю, Георгий Эльштейн, с которым я не раз к нему ездил, вот, тоже человек очень на самом деле мирный, и он действительно спорит, он действительно обличает, критикует, но, понимаете, во-первых, зависит, конечно, от епископа. Тоже зависит еще от того, насколько это выгодно, невыгодно. Вот я как раз не согласен с тем, что там приписывать убийство, там искать какие-то корни в спецслужбу, потому что это как раз невыгодно больше всего спецслужбам. Больше всего, мне кажется, вот та трагедия, которая произошла, она как раз действительно даже пытаются обвинить там болотную оппозицию, что это сакральная жертва. Потому что действительно читать начинают человека намного больше. И, знаете, люди, которые читают книги, они как-то иногда что-то и рожают, потому что как раз литература достаточно много дает идей для того, чтобы его вдохнуть. Особенно, когда такой момент происходит. Вот. А насчет того, что его не трогают, ну, есть люди, которые критикуют, но при этом показывают своему человеку, с которым они спорят, что они его понимают, почему он поступает неправильно.
Отец Глеб, пасторский вопрос. Вот я думаю, что у вас это бывает в жизни часто. Там звонят или приходят письмо из Урюпинска. Дорогой отец Глеб, я возненавидел московскую патриархию, хочу быть вот настоящим православным христианином, куда мне ходить? А в Урюпинске нету апостольской православной церкви. Вот. И что? Правильно сделал отец Павел, что оставался вот до последнего на тонущем корабле, пытаясь починить пробоину?
Ну вот эта тема, о которой сейчас заговорили, она имеет прямое отношение ко мне. Они меня сначала запретили в служении 21 год, потом меня лишили сана, потом, наконец, в 97 году изгнали из церкви, отлучили. Но это им дорого обошлось. Между прочим, потому что я, во-первых, попал в архивы КГБ, Центрального управления, и перелопатил весь материал о сотрудничестве епископата, особенно, потому что 100% охват был до 88 года, о сотрудничестве 4-го отдела 5-го управления КГБ с руководителями Русской Православной Церкви. Материал шикарный. Не все было, кстати, опубликовано. И вот когда меня в 97 году отлучили от церкви, а я уже ушел к Филарету Киевскому, я был в этой церкви, и тоже это все незаконно. И это им дорого, по сути, обошлось. Поэтому я как повторил подвиг Александра Матросова, закрыл амбразуру. И после того, как они стали со мной бороться, и они еще и боятся до сих пор многие, что вдруг раскроется этот материал, который был, ну, 10-20% раскрыт.
Отец Глеб, а вы опять не отвечаете на вопрос. А что посоветовать православному в Урюпинске?
Да, так я вам скажу, что более эффективная борьба изнутри, конечно. Вот сколько они меня отлучили, сколько я, ну, немножко они, видимо, не хотят меня трогать, сколько я выступал против Московской патриархии. Но вот изнутри всегда борьба за правду, за истину, когда она действительно борьба эта оправдана для возрождения и обновления церкви, эта борьба изнутри наиболее активна. Она очень эффективная. Мы видим образ отца Александра Мени в первую очередь. И они два как бы апостола церковной реформации, которая произошла в католической церкви 500 лет назад. Вот теперь наступает время реформации внутри. И огромная роль Александра Мени, и не менее важная роль ныне злодейского битого Павла Адельгейма. Конечно, изнутри, когда идет борьба, она порядком эффективнее и сильнее. Если бы меня не отлучали из церкви, я бы продолжал эту деятельность. И считаю, это изнутри эта деятельность всегда, как и в партийной жизни, и в политической жизни, как мы видим в борьбе, вот то, что сейчас с Навальным происходит, мы видим актуальные темы в политической жизни нашей страны. Мы видим, насколько это эффективнее, когда изнутри происходит какой-то процесс попытки возрождения. Поэтому и в церкви аналогичные процессы оправданы. Если начинает священник особенно священник, активный, талантливый, начинает внутри бороться за возрождение церкви. Что делал Павел Адельгейм? Поэтому его и убили, потому что он был наиболее опасен и страшен, потому что он внутри церкви выражал эту истину и попытку помочь возродиться православие.
Мне кажется, что как раз отец Павел, да, он боролся, но он как раз ни в коем случае не был реформатором. То есть он как раз отставил именно канонический порядок, канонический строй. То есть вот тут как раз говорить о том, чтобы... То есть именно отец Павел выступал именно как человек, который прежде всего заботился о пасторском служении и об общине. То есть это реальные были... Он был лишен все-таки желания, и, ну, он, я знаю, что он пытался как бы участвовать в политической жизни, да, но тем не менее это все-таки не был такой политический деятель.
Про политику вот. Это понятно.
Мне кажется, вот насчет реформы, я, может быть, ошибаюсь.
Разве Мартин Лютер, который уж как бы эталон реформатора, но ведь он всегда подчеркивал, что он ничего не реформирует, он только возвращает к тому, как должно быть. В этом смысле...
Знаете, той трансформации, которая произошла с Мартином Лютером, с отцом Павлом, к счастью, не произошло.
Апостола Павла, он просто говорит, я понял смысл великой проповеди апостола Павла, и вот чтобы эти идеи... И он сам отказывал, что он не реформатор. Чтобы церковь возродилась, надо все христиане поняли и жили по принципу, которому учил нас великий апостол Павел.
Мне кажется, очень было бы неверно сейчас говорить именно о реформаторстве, потому что это слово у нас все-таки в российском контексте, учитывая 90-е, оно имеет отрицательную коннотацию.
То есть что, теперь вот, Мартин Лютер отвечает?
Нет, я просто...
Это
идеологический момент, это политический момент. Я говорю это как политический момент. Да. Но на самом деле, если желать каких-то положительных изменений, то это такая небольшая реплика, простите.
Лев Львович, слово «реформа», вы его столько раз употребляли, оказывается, Чубайс его дискредитировал, надо забыть.
Сначала все-таки хочу...
Наш народ дискредитировал, простите уж, если говорить.
Я сначала хочу возразить отцу Якову по поводу порнографии и зачатия. Пример неудачный, потому что семенем церкви является слово, мысль. Это совершенно не та ситуация. Вот, поэтому, а мысль может быть высказана лицом к лицу, а может быть передана и через Facebook. Святые отцы тоже через переписку очень много между собой обсуждали, через письма.
То есть это просто благая вещь.
Вот, поэтому это соборная работа духовная идет с помощью социальных сетей. Это великий инструмент, который просто приводит к ускорению. То, на что раньше нужно было 500 лет, сейчас может хватить 50. Теперь, значит, по поводу, вот даже с отцом Глебом чуть-чуть. Знаете, вот это вот словоупотребление. Их церковь, наша церковь. Я категорически этого я внутренне не приемлю. Нету их ни церкви, ни наша. Церковь одна. Я еще раз на это настаиваю. Я категорически всегда возражаю, когда какие-то очень горячие, так сказать, вот отделившиеся, начинают говорить, что патриархии нет, вообще таинство уже не совершается. Я считаю, это хулана, благодать. Совершается там таинство, и рукоположение там действительное, при всех тяжелых болезнях. Это просто одно из свободных объединений епископата. Вот по существу, по каноническому. Что такое патриархия? Вот собрались там 200 епископов, договорились, что будем слушаться одного начальника. Но ради Бога. Но это договорная, это условная. А что касается всяких этих отлучений, прещений, такое замечательное слово, то это чистая фикция. Они сами, те, которые отлучают, они в это не верят. Яркий пример. Зарубежная церковь, сколько уже их отлучали, запрещали, проклинали. Путин съездил в Америку, нажал там на свои чекистские кнопки, давайте объединяйтесь, так? И все, забыли, как не бывшие. Даже не озаботились о том, чтобы снять эти запрещения, а просто вот проигнорировали. То есть они никто в это всерьез эти запрещения не принимает, потому что это чистая каноническая фикция. Нет у них власти на эти отлучения и запрещения.
Говорил Лев Ригельсон, программа наша подходит к концу, и давайте еще одну звуковую цитату из выступления отца Павла на радио «Свобода» 3 года назад.
Церковь должна быть основана на Христе, а не на государстве. А почему не на государстве? Просто по той простой причине, что если тебе дают деньги, то тебе приходится платить своей свободой. Поэтому я считаю, что свобода в церкви – это совершенно непреложное ее качество. А вот имущество церковное, ну, это постольку поскольку, конечно, нужны и помещения для того, чтобы говорить о Боге, нужны и храмы для того, чтобы собираться вместе и молиться, но это вторично.
Это тоже отец Павел Адельгейм, и я попрошу Виктора Яковлева, который вместе с отцом Павлом, ну, я так понимаю, сражался за церковные помещения, как-то это прокомментировать. Вот сейчас вот, когда, помню, Шалом Алейхема было, что тяжелая участь еврейского местечка, ложка есть, каши нет, каши есть, ложки нет. Построили богадельню для бедных, нет денег содержать богадельню. Виктор, вот сейчас, когда вот нет отца Павла, и вот дух, и что, а помещение какое-то есть, а люди есть, вы как представляете себе будущее в верности Духу Христову и Духу отца Павла?
Ну, прежде всего, отец Яков, мы не боролись за помещение. Мы боролись за общину. Помещение – дело 25-е. Как это будет сейчас, трудно сказать. Хлеб наш, нам, наш насущный дашь нам днесь. Он будет. Есть вещи, которые уже вернуть невозможно. Допустим, у нас с отцом Павлом было много разговоров наших личных. И я все пытался подвигнуть его к третьей книге. Первая была «Догмат о церкви в канонах и практике». Кстати, полное ее название. «Догмат о церкви» существует давно и сформулировал достаточно полно. В книге расследуется соответствие повседневной практики церковной и канонам церковным. Вторая книга была «Своими глазами». И третья книга должна была быть, которую мог написать только отец Павел, о том, что происходит с церковью сегодня, осмысление. Совершенно верно, что церковь едина. И в умах таких людей, как отец Павел, как отец Зенон, например, с которым мы тоже как-то много общались, он говорит, как может, не может быть церковь разделиться, она все равно будет едина. И вот существование вот этой вот единой церкви сегодня, в меняющемся обществе, должна была быть эта книга, которую мог написать только отец Павел. Вот этого не будет. А мы будем. Бог же есть, и мы есть. Значит, как-то это все будет существовать, и от нас зависит, насколько мы будем открыты Богу и насколько мы будем развернуты на пути в Его сторону. Все, наверное.
Нет-нет, Виктор, а если можно, вот как бы вы оценили ни идею, ни предложение, но, во всяком случае, вот речь отца Глеба о том, что вот изнутри, не знаю, преобразовывать, разлагать, критиковать, изменять. Вот вы себе представляете молитву с владыкой Евсевием, вот вы идете в храм, где служит и молится он. Вы найдете в себе силы простить, оставаться вместе, может быть, и без расчета его перевоспитать и что-то изменить, а именно потому, что церковь едина?
Я бы хотел найти в себе такие силы. Я бы хотел найти вот эти вот нечеловеческие силы, молиться за своих врагов, как в том вот одном из стихотворений. Я бы хотел. Это очень трудно. Но это как раз вот эти требования нам и предъявляет мир. Нам предъявляет Господь. Этим требованиям противится мир. Все равно мы на разрыв. Все равно нас человека хотят разорвать. Хочет дьявол разорвать, оторвать от Бога их или разорвать при этом пополам. Знаете, как вот Кавказский меловой круг, да? Если давайте, ты что, твой ребенок, давайте раздирайте его. Мать отпустит. Мачеха, наверное, будет готова его разорвать. Дьявол готов нас разорвать. Бог нас держать, чтобы мы остались живы, на разрыв не станет. Он хочет, чтобы мы сами выбрали и пришли к нему. Что здесь еще говорит?
Спасибо, Виктор. Слово отцу Глебу.
Ну, вот я под конец скажу, наверное, такой каламбур поэтический вот на слова Виктора. Я думаю, что Евсевию не до веселья. Хоть погиб самый его страшный враг, но я думаю, что у Кирилла нет выхода, как только убрать этого позорного епископа, который боролся с великим нашим погибшим праведником, убрать его с этой кафедры, загнать его куда-то в угол. Я думаю, что это произойдет в скором времени.
Не сострадайте угольным православным. Ведь в том углу, куда вы предлагаете кого-то загнать, там тоже люди. Вот, и они тоже Богу молятся. Земля круглая. Сколько кого-то куда ни загоняй, все равно всюду и дух дышит, и горе, и вот эта вот драма. Борис, а вы как вот
и
православный. Вот эта вот идея, вот какой из сценариев вам кажется более вероятным, что пока православные изнутри пытаются реформировать или преобразить церковь, пятидесятники и свидетели Иеговы завладеют Россией? Или вы полагаете, что в конце концов все-таки удастся власти закатать в асфальт траву и воцариться, как там, ну, в 50-м году, такой вот комитет по делам религии, и все? И никакой жизни.
В какой-то момент, просто если действительно церковь не будет менять свою, так сказать, жесткость и вот эту действительно вертикаль на более открытый способ все-таки взаимодействия, а это может все-таки, надеюсь, произойти. Но если этого не произойдет, то действительно кредит в какой-то момент будет пройдена та точка, когда кредит будет просто понижаться. Он, собственно говоря, сейчас, возможно. Мы не знаем этих точных социологических данных, потому что те социологические данные, которые мы знаем, они, мы не всегда им можем доверять. Вот. Но возможно, что и сейчас уже этот кредит начинает понижаться. И, например, те же пятидесятники, те же баптисты действительно получают, как бы, так сказать, те вакантные места, которые вот уступают им православные. С другой стороны, есть негативный момент, который надо учитывать тоже, что больное общество и... Я знаю и пятидесятников, и баптистов, которые воспринимают вот эти, принципы вертикали власти, к сожалению, похожие достаточно на те, которые есть в нашей Русской Православной Церкви. То есть тут надо говорить о том, что общество действует и, к сожалению, влияет вот на церковный организм, как это ни прискорбно.
Но вот погиб человек, который, может быть, и не был диссидентом, но уж точно не был конформистом. А вот нашел какой-то средний путь. На ваш взгляд, конформизм или нонконформизм? Зачем будущее? И что перспективнее, что эффективнее?
Знаете, если вспоминать ситуацию с перестроечной, когда у Горбачева работали люди, которые, тем не менее, ну, они до этого были у Андропова, были Яковлев, например, который фактически был отчасти конформистом, но при этом в какой-то момент сыграл важную роль для того, чтобы подсказать идеи, подсказать что-то, чтобы можно было сделать. Нужно отличать конформизм от сервилизма. Вот сервилизм, я считаю, недопустим. А конформизм зависит от ситуации.
Спасибо. Говорил Борис Кнор, религиовед и православный. В нашей программе также участвовал из Лондона, но Пскович и многолетний друг и помощник покойного отца Павла Дельгейма Виктор Яковлев, церковный историк, православный Реф Легельсон и последний по упоминанию по значению отец Глеб Якунин. И действительно, вот эта грань между конформизмом и сервилизмом, как состоянием агрессивным, бездушным и античеловеческим, она и сегодня актуальна. Наверное, выход простой, чтобы не быть прислужником и прихлебателем у людей, быть слугой Божьим и окормляться у Христа. Вел программу с христианской точки зрения Яков Кротов. Всего вам доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не избирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».